11:08 в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается большой интерактив. В прямом эфире программа «Потребсоюз», в студии Павел Рубцов и директор муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева. Янина Владимировна, здрасте.
Здравствуйте.
С выходом из отпуска.
Спасибо.
Наконец-то у нас прямой эфир. Люди соскучились, у них наверняка накопились вопросы относительно того, как защищать свои потребительские права. И если... Напоминаю теперь я слушателям и зрителям в Ютьюбе, кто-то где-то столкнулся с нарушением потребительских прав, то, пожалуйста, сообщайте нам об этом. Плюс 7-908-909-104.5. СМС, WhatsApp, Telegram, сообщение сюда. Видеотрансляция в Ютьюбе началась. «Горожане. Разговор. Канал» называется. Там есть чат и уже пишут нам туда. Спасибо большое, но не стесняйтесь, пишите дальше. Если кто-то где-то каким-то образом нарушает ваши потребительские права, то мы ждем ваших сообщений. Эти сообщения хорошие отправной точкой будут для того, чтобы понять, как же эти потребительские права защищать. Еще раз, плюс 7-908-909-104.5. СМС, WhatsApp, Telegram, сообщение сюда. Видеотрансляция в YouTube. «Горожане. Разговор. Канал» называется, там есть чат, туда тоже пишите. А начнем мы, ну, пользуясь служебным положением, я расскажу свой случай. И даже обозначу, ну, поскольку я точно знаю, что это произошло, я могу называть те точки, где происходили, по-моему, нарушения моих потребительских прав. Так вот, магазин «Бристоль», пересечение Бажова и Ленина. Если нас слышат в этой сети, пожалуйста, включите погромче радиоприемники, прислушайтесь, и я буду рассказывать, что же там произошло. Нужно было там купить определенный продукт, и у меня была 5000-ная купюра. Я захожу, отдаю эту 5000-ную купюру. Продавец по имени Павел, это тоже запомнил, у него есть это все на бейджике, говорит: а у меня нет ничего, сдачи нет. Я с ним попытался поспорить, потому что, ну, вроде как, по закону он должен принять и каким-то образом мне сдачу сдать. Он начал что-то возмущаться. Я начал уже уходить, и после этого продавец Павел начал мне какую-то грубость говорить. Прямо уже, я уже забрал свою купюру и начал разворачиваться, и тут услышал от него очень что-то, я уже не помню, что точно, это было довольно давно, да, более недели назад, и услышал от него что-то неприятное. И вот когда я это услышал, меня, естественно, триггернуло, как любят говорить сейчас в современном мире. Я вернулся, говорю: нет, сволочь, верни мне мое право и, пожалуйста, следуй тем инструкциям, которые у тебя должны быть. Говорю: давай администратора мне. Он говорит: я администратор в отпуске. У меня нет администратора. Вышел второй продавец. И тоже, ну, повежливее, он без всяких грубостей, но начал как-то пытаться исправить ситуацию. Начал искать по кассам там, и так далее, и так далее. Но тоже говорит: у меня, говорит, был инкассатор, который забрал всю наличку, у меня нет. Я говорю: ну, иди разменяй куда-нибудь. Я не имею права покидать. Я говорю: у тебя второй есть продавец. Этого нет. Администратора и прочее, и прочее. Я как понимаю, ну, я в конце концов не стал доходить уже до крайностей, да, забрал свои деньги, ничего не стал брать и ушел оттуда с намерением это обсудить в эфире. Вот как раз и это намерение сейчас реализуется. Я вот даже представляю, что можно претензию написать, да, по этому поводу.
Ну да, по факту, что случилось? Что такое договор, значит, купли-продажи? Это такой вид договора, который продавец должен заключать с тем потребителем, который, ну, как намерение какое-то, да, изъявил. Какое, как намерение изъявляется? Дайте мне вот это, да, и когда вы готовы расплатиться. Договор публичный, поэтому отказать в его заключении можно только по очень веским причинам, указанным в законе. Ну, например, нет товара, которые вам могут передать. Да, вот перед вами закончилась та самая бутылка.
Бутылка. Ну, потому что Бристоль, я
булка,
понимаю.
Да, булка хлеба. Хотела сказать булка. Посмотрела на
отпуск,
Павла.
Отпуск, в конце концов, да.
Еще пока. Вот, и вот только сейчас, да, вот перед вами купили, поэтому такой булки хлеба нет, и, увы, к сожалению, мы не можем с вами заключить договор. Вот, все остальные основания – это не основания. Поэтому неосновательный отказ от заключения такого договора, он незаконен. Это и есть нарушение права потребителя, а любое нарушение права потребителя, оно влечет за собой возможность восстановить нарушенное право. В том числе теми способами, которые перечислены в законе, например, требованием компенсации морального вреда. Например, или требованием возмещения убытков. Я вынужден был пойти в магазин рядом и заплатить за тот самый товар, такой же, который я хотел купить, несколько другую сумму и дороже.
Но это теоретически. У меня разные могут быть жизненные ситуации.
Абсолютно,
и так далее.
Да. Вот. Поэтому такие действия, они абсолютно незаконны. А на месте продавцов, конечно, если возникают такие ситуации, они возникнут теоретически, опять же, могут возникнуть, хотя не должны. Разменная монета в кассе должна быть. Да, наличие разменной монеты в кассе, это значит, продавец готов осуществлять продажу, соблюдать все правила и так далее. В том числе, кстати, правила, которые не только установлены правительством Российской Федерации. Когда мы говорим о расчетах с населением, там включаются правила, которые устанавливаются налоговыми службами, Центральным банком Российской Федерации и так далее, и так далее. Там много подзаконных актов, всяких разных инструкций. Так вот, когда мы говорим о расчете с населением наличными деньгами, деньги должны быть. Для того, чтобы сдать
сдачу. Я не понимаю, инкассатор у них вынимает вообще всю наличку? То есть у них нет никаких внутренних правил для того, чтобы оставлять? Ну, то есть они предполагают, что после того, как инкассатор днем пришел, днем, это был не вечер, не утро, это был день, да, пришел днем, изъял всю эту самую наличку, он не должен оставлять?
Смотрите, инкассатор — это же бандит, который пришел, поставил пистолет в горло, сказал, дай мне все деньги. Да. Нет, конечно, нет. Бизнес должен быть организован так, чтобы деньги там были. Поэтому это вопрос организации как раз инкассации, взаимодействия с банком и так далее, и так далее. Вот, это вопрос организации бухучета. Опять же, да, потому что наличка – это бухучет, бухгалтерский учет, ну и так далее, и так далее. Много всего. Это вопрос организации бизнеса, так вот. Но если у вас так случилось, что вот на сегодня у вас нет, такое может быть, да, вот перед этим зашли три человека с 5000-ными купюрами, и все, что было, такое, у меня выгребли. Поэтому в этом случае самое последнее, что нужно делать, это хамить покупателям.
Еще раз, я
извиниться,
развернулся после того, как что-то хамское.
Конечно, покупатели люди нормальные, они понимают, что все может произойти. Если вы внятно, уважаемые продавцы, объясните покупателю, вы знаете, ну вот так случилось, уж меня простите, вот смотрите, вот, вот до вас было, сейчас нет. Поэтому, ну что, один вариант, все-таки, да, вы придете и расплатитесь другими деньгами, да, я готов отложить для вас товар, я готов вас подождать, да, я готов вам сделать скидку и так далее. Второй вариант, подождите, я сейчас вызову второго продавца, работника склада, уборщицу, она сбегает до ближайшего магазина, обменяет эти деньги. Ну или третий вариант, простите, ну не могу я никак, я одна здесь сейчас, и других вариантов нет. Вот я готов перед вами извиниться, да? Но ни в коем случае не хамить. Вообще хамство – это абсолютное, стопроцентное попадание в конфликт, а в любом конфликте продавец-покупатель, чаще всего прав покупатель. Ну же, это сфера обслуживания. Когда вы идете в сферу обслуживания, вы должны понимать, что вы будете обслуживать. Улыбаться, кланяться.
Нет,
да?
И так далее. В последнее время, мне кажется, вообще в мелких магазинах все меньше и меньше этой культуры обслуживания.
А
то есть я встречаю
заметила.
Стажеров, которые не понимают, например, если ценник нарисован именно так, ой, у меня не проходит по программе. Мне все равно проходит. И несколько раз приходилось ругаться, но там попадались грамотные менеджеры все-таки, которые еще не доучили, видимо, этих стажеров, и они все разрешали. Тут ситуация вошла вот именно такой.
Ну, тут какая история? Почему-то вдруг у нас, да, есть такое мнение, что работником прилавка может быть кто угодно. Вообще кто угодно. Взял человек с улицы, поставил, он работает. На самом деле работа за прилавком – это работа очень сложная.
Даже сложная. В колледжах обучали.
Ну, у нас была сотрудница, обучали, которая всегда в этом случае говорила, раньше, чтобы поставить человека за прилавок, его учили этому 3 года. Техникум торговли, техникум советской торговли.
Да,
он
да,
был
да.
у нас, он у нас есть, только называется иначе. Кстати, очень неплохое учебное заведение, которое продолжает готовить работников прилавка. Да? Для того, чтобы стоять за прилавком, нужно как минимум, конечно, уметь считать, уметь работать с кассой, что тоже очень все непросто. И знать свой товар, ассортимент.
И законы кое-какие.
И, безусловно, минимум хотя бы, да, и уметь уходить от конфликтов. Уходить, не урегулировать их, просто их не создавать. уходить от них. Да, покупатели всегда тоже бывают, иногда бывают сложные, равно как продавцы. Mm-hmm. Вот, ну ты для того и, в общем, находишься в сфере обслуживания, чтобы уметь где-то свое эго, в общем, куда-нибудь спрятать, можно грубее сказать, да, mm-hmm. и, собственно говоря, заниматься обслуживанием. Ну вот такая это работа. Вот она такая, да, она сопряжена с этим. И человек, который встает за прилавок, он должен это понимать. И забывать про слово вообще, грубые слова, хамство и так далее, где-нибудь там за пределами магазина. Вот, но это еще, знаете, такая глобальная проблема, отсутствие культуры и так далее. Вот, когда приезжаешь из каких-то других стран, почему-то это начинаешь замечать. Недолго, конечно, привыкаешь потом, но это ни плюс, ни минус, это вот есть такая так на вот сегодня проблема.
Одно время научили. Мне кажется, одно время прям с культурой обслуживания было, ну, более-менее нормально. Сейчас я наблюдаю деградацию.
Ну, вот, что-то происходит,
на
да.
своем личном опыте, Даша, вот учитывая то, что я сейчас описал.
Вы знаете, в этой сфере есть очень большая проблема. Текучка кадров. Uh-huh. Вот та самая текучка кадров, про которую мы слышали еще в старом советском классном фильме. Uh-huh. Да, вот она как была, эта текучка, так она и есть. Причем там эта текучка, она еще связана с тем, что работодатель понимает, что на сегодня обучать работника смысла нет, завтра он уйдет. Uh-huh. Я просто вспоминаю, лет, наверное, 15 назад к нам обращались очень многие крупные продавцы, такие продавцы, которые закрепились на рынке, которые хотят повышать уровень обслуживания. Ну, продавец, я имею в виду не человек, стоящий за прилавком, продавец, как там юрлицо или индивидуальный предприниматель, приходили к нам и говорили: слушайте, давайте мы с вами оформим договор, вы придете к нам в магазин и научите наших продавцов, как уходить от конфликтов, каким-то основным нормам закона и так далее. Таких вот соглашений у нас было очень много. Вот я сама лично выходила в торговый зал, в крупный, и мы занимались с продавцами. Я рассказывала, как нужно правильно общаться с покупателем, который пришел и говорит: я хочу поменять, я хочу вернуть. Да, какие у него есть права, как эти права не нарушить, и как уйти от конфликта, и при этом не поощрять злоупотребление правом. Сейчас, ну, последние, наверное, лет 7, когда мне обращался ни один продавец с такой просьбой.
Смысла, то есть,
придите.
Нет.
Я сейчас даже не говорю о том, чтобы там платить на большие деньги. Ну, нет, конечно, придите, помогите мне, научите. Когда мы задаем вопрос, да, вот мы часто очень встречаемся с бизнесом, с таким крупным, очень таким классным, очень стабильным. Я говорю: почему, почему? Вы посмотрите, к вам приходишь в магазин, девчонки вообще, ну, просто нулевые. Они говорят: а смысл тратить деньги на их обучение, если она послезавтра сбежит?
Я ее ваш обучаю. Случай, когда вы пытались вернуть товар, то же самое. Да. Вот примерно из той же самой серии.
Да, ну это вот какое-то безобразие просто, да. Ну, это вот та проблема, которая она есть, и когда она решится, ну, я не знаю. То есть для этого нужно, конечно, повышать как, ну, какое-то правильное, не знаю, уважение, что ли, да, вот к работнику прилавка, к работнику сферы обслуживания, будь то это кондуктор,
со
продавец,
я
не знаю,
всего.
Там, хостел в гостинице и так далее. В первую очередь работодателями,
он
конечно,
же
естественно,
заказы.
Естественно, конечно. Вот, как-то вот рассказывать о своей профессии, да, доводить до людей, насколько это важно, и насколько... Вот в интернете иногда, да, там, где-то в лентах и так далее, встречаются старые документальные советские фильмы, которые рассказывают про какие-то профессии. И вот мне очень всегда интересно, когда я наталкиваюсь на фильмы, там, типа, там, «Последний рабочий день», «Перед Новым годом в универмаге большой», да, вот, или там «Универсам такой-то», вот, «Лидер там того-то того». Я всегда эти фильмы смотрю. Мне так это дико нравится, с каким уважением. Вот пытались ввести эту культуру отношения к профессии. Мы помним, в советское время не очень хорошо относились к работникам торговли по другой причине, да. Ну, не будем сейчас обижать всех, но мы помним, да, советские люди, абсолютно, как их называли, нехорошими. И вот пытались, да, и получалось, и вот эту вот культуру отношения. Наверное, это все нужно делать сейчас. И вот этим детям, которые приходят работать в техникум торговли, да, там, в колледжи, которые, да, даже в университеты, которые занимаются подготовкой продавцов, да, вот среднее образование, они же тоже могут это делать. Вот, сколько я знаю, УРГЭ у них есть.
У них, да, да,
да,
да.
Они это все очень неплохо делают. Начинать нужно, наверное, именно с этого. Когда я заканчивала институт государственный, юридический, нет, это был академию я уже заканчивала. Поступала в институт, закончила академию, сейчас это университет. И что нам при выпуске сказали наши преподаватели, такие, знаете, монстры или студенты, они сказали: вот вы сейчас выходите на улицу, вы автоматически попадаете в элиту интеллектуальную нашей страны. Дальше уже час вы там продержитесь или всю жизнь, будет зависеть от вас. Ну, гордость распирала от этого. Вот этим детям, да, тоже нужно говорить что-то подобное. Для того, чтобы они вставали за прилавок и не смели хамить Павлу, который, собственно говоря, ничего плохого не сделал. Он принес деньги вам, вашему бизнесу.
Я пытался начать разговор исключительно, говорю, вот, посмотрите,
я верю.
Законы.
Павел человек интеллигентный.
Нет, иногда меня, конечно, распирает от возмущения, когда я встречаю такое, но начал...
Не всех нас иногда несет.
Да, потом, кстати, человек подошел и попытался взять консультацию по другому потребительскому вопросу, потому что
такой, да, типа знает.
Удивился, как так можно с продавцами разговаривать. Про Бристоль нам пишут. Скажу, покупал Кока-Колу без сахара, взял с полки две бутылки в одном ряду. После оплаты увидел, что мне одна с сахаром у меня. Попросил сделать возврат. На что мне ответили, нам запрещают делать возвраты. Долго ругались, в итоге просто сам взял вторую без сахара и ушел.
Вот такие вопросы, да, продавцы должны решать махом. Угу. Да, возврат тут делать не надо. Ну, просто подойди и поменяй. Ну, слушайте, вот это такая лояльность к покупателям. Ничего критичного не случится. Это вот, не товар, который промаркирован. Да, вот, например, там, бутылка молока. Ну, как вот ее там, она уже маркировку, она уже прошла. Да, через
там
кассу, все.
Да.
Ребят, ну вот Бристоль, с ним второй раз уже упоминаем, да, если нас слышат руководители бизнеса, что-то надо делать, да, как-то надо образовывать.
Вот теперь давайте мастер-класс по тому, как писать, вот, допустим, вот, если я захочу написать претензию, захотел бы, сейчас я, наверное, уже, может, кто его знает?
Давайте попробуем.
Давайте, вот смотрите. Прежде всего, обращаюсь я к...
юридическому лицу.
Нет, в центр муниципального...
Можно к нам?
Да.
Нет, мы же сейчас с вами учимся сами делать.
Да, да. Нет, ну вы мне даете бланк.
Да.
Ну, чтобы так уж было.
Ну да, когда к нам приходит потребитель на прием, мы, естественно, выясняем, что случилось, определяем, нарушено право или нет. И если у нас есть ранее готовый бланк, да, стандартный по вашей ситуации, мы вам этот бланк выдаем и рассказываем, в чем суть его, как его заполнить и так далее.
Ну, хорошо. Ладно.
Таких бланков у нас очень-очень много, несколько десятков.
Если нет такого, то шапка. Да. Юридическому лицу. Юридическое лицо я беру у...
Любая претензия начинается со слова «кому». Да, кому. Кому это не магазин «Бристоль». Магазин «Пятерочка», магазин «Верный», там, я не знаю, «Стокман», кого там еще назвать-то, хоть кого. Да, неважно. Мы берем наименование юридическое, то есть это либо... наименование организации, ООО, там берется. Что-то, либо ИП. Ну, вообще она должна быть на вывеске.
Вот.
Но у нас культура вывесок тоже пропала. У нас вывесок, ну, вообще, в общем, их мало. Вот. Ну, хотя те, кто продают алкоголем, они же с лицензиями завязаны, поэтому они стараются эти формальности все соблюдать. На вывеске. Вывеска, которая висит снаружи. ООО, там что-то там. Индивидуальный предприниматель такой-то. Либо это должна информация быть на доске информации. Вот на доске информации, кроме лицензии на торговлю алкогольной продукцией, должна быть информация о регистрации организации либо индивидуального предпринимателя. Да, вот вы там смотрите. Вот, о, вот, оказывается, кто торгует. Поэтому вы пишете, кому... название продавца. Можно посмотреть в чеке, если он у вас есть, остался, и вы предъявляете претензию.
В данном
там,
случае у меня не осталось чека, потому что мне сказали, да стой, жди, когда у меня, кстати, еще, да, стой, жди, когда у меня накопится тут в кассе.
Окей, хорошо, подожду, коктейль за ваш счет, кресло принесите.
Ну, вот, условно говоря, то есть чека у меня нет, ладно, на вывеске есть, хорошо.
На вывеске, либо на доске информации, вот. А, значит, далее, пишите от кого? Вот очень многие потребители боятся писать свои фамилии, имя, отчество, боятся писать контактные данные. Ну, бояться можно, но делать это нужно. Если вы боитесь указывать адрес места жительства, это делать не обязательно. Вы пишите свою фамилию, имя, отчество, чтобы вас могли идентифицировать. Да, и в случае, если вам придется предъявлять иск в суд, вы в суде сказали, вот, я предъявлял претензию, да, вот смотрите, тут мое имя, отчество. Да, ну и указать ваш контактный телефон и электронный адрес. То есть сделать так, чтобы продавец мог с вами связаться. А не получилось так? Я ему отвечал. А, или он мне ничего не указал, кроме ФИО, сказал, сам придет. А мне куда ответ давать? А мне куда деньги слать? Да, условно говоря. И будете виноваты вы в том, что вы не соблюли тот самый порядок претензионный, который дает вам право, например, взыскать штраф за отказ в досудебном порядке урегулировать спор.
То есть, как минимум, надо имя, фамилия, отчество и телефон.
Телефон. Электронный адрес. Слушайте, ну, он есть у всех.
Ну, то есть, контакт.
Это очень удобно. Да,
любой.
Да. Да, какой-то контакт, который всегда будет доступен для продавца, чтобы он смог с вами связаться. Далее вы пишете слово «претензия» или слово «заявление», неважно, и описываете, что случилось.
Вот, в моем случае, такого-то, такого-то,
такого-то числа, в такое-то время.
Да. Я пришел
в... Я имел намерение приобрести в вашем магазине вот такой-то товар. И расплатиться за него наличными денежными средствами. Да, в моем распоряжении была купюра номиналом 5000 рублей. Вот. При расчете с кассиром мне было отказано
заключение. Если я вот помню, что он Павел, то я и пишу.
Можно указать, да, все идентифицирующие данные. Темненький, высокий, светленький, худенький, маленький. Девушка с длинной косой, неважно. Это нужно для чего? Это не обязательно, безусловно, как и сама претензия, собственно говоря, да. Но это нужно для того, чтобы продавец имел возможность... Виноватого определить, собственно говоря, наказать, ставить и научить правильно работать. Не обязательно увольнять, научить правильно работать хотя бы, да? Далее. Вот вы это все описываете, и дальше пишете о том, что вам необоснованно было отказано в заключении договора, что абсолютно недопустимо.
Что значит необоснованно? Он же говорит, у меня нет денег.
Ну, это не является основанием. Необоснованно – это значит безосновательно. Да? Описывать нормы, инструкции, бухучета, правила вы не должны. Вы потребитель. Вы пишете факт. Пусть они сами определяют. Нарушено. Что нарушено? Не нарушено. Далее вы пишете о том, что права потребителя, таким образом, мои права потребителя, были нарушены. И я предлагаю вам
и требования.
В добровольном порядке. Да. 1, 2, 3, 4, 5. Например, компенсировать моральный вред, который был причинен нарушением моих прав, там, такой-то суммой рублей, таким-то размером. А что еще можно написать? Можно написать, что я готов принять другие ваши предложения по регулированию нашего конфликта.
Пусть извиняется.
Почему?
На коленях.
Потому что могут, да, может быть, вам достаточно извинений. Может быть, вам достаточно того, что вам напишут, что да, вот приказ, мы наказали, мы вынесли, мы обучили, мы всем рассказали, да. Вот, либо каким-то подарком. Почему нет? Сертификатом.
Ну, скидка там,
давайте мы вам подарим сертификат там, на отдых там, в каком-то там вот здесь у нас, да, там берегу, в клубе и так далее. Вот, ну почему нет? То есть в натуре компенсировать моральный вред тоже допустимо. Ну и дальше предупредить, что если вы мне не ответите, либо откажете, либо не пойдете мне навстречу, я не услышу никаких предложений, то буду вынужден обратиться с исковым заявлением в суд. Да, который, кроме того, что взыщет моральный вред в обязательном порядке, потому что право было нарушено, еще и вот штраф, там, что-то еще.
Понятно. Инструкция дана. Как писать в таких случаях претензии, требования, заявления и так далее. Сейчас мы прервемся, потом вернемся в студию. Пишите нам. Плюс 7-908-909-104-5. СМС, WhatsApp, Telegram, сообщение. Если кто-то где-то каким-то образом нарушает ваши потребительские права, то, пожалуйста, сообщайте. Будем это обсуждать в прямом эфире. Видеотрансляция будет продолжаться в YouTube. Горожане разговор канал называется. Там есть чат, туда тоже пишите. Я смотрю, вы пишете. К вашим сообщениям мы как раз после перерыва и перейдем. Сейчас прервемся, потом вернемся. Не переключайтесь.
Потребсоюз на 104.5 FM. Каждый четверг. Все о защите прав потребителя.
11:34 в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM. В прямом эфире продолжается программа «Потребсоюз». В студии Павел Рубцов и директор Муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева. Еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Обсуждаем все, что касается защиты прав потребителей. Поэтому, если кто-то где-то каким-то образом нарушает эти ваши потребительские права, сообщайте нам. Будем разбираться, что с этим делать в прямом эфире. Плюс 7-908-909-104-5. СМС, WhatsApp и Telegram сообщения присылайте сюда. Видеотрансляция в YouTube продолжается. Там есть чат, туда тоже пишите, вы пишете. Сейчас мы как раз к вашим сообщениям и перейдем. Ну, чтобы закончить тему вот этих всех кассовых, да, вещей, когда что-то нарушают, от слушательницы, как я понимаю, нашей сообщения: в магазинах «Монетка» и «Фикс Прайс» сдачу в копейках не выдают, округляют сумму в большую сторону. Я обычно возмущаюсь и прошу поискать копеечки, которые обязаны мне вернуть. Мне не жалко этих копеек, но во всем должен быть порядок. Как это прекратить? Спасибо. Дело в том, что во многих магазинах наоборот. Если ты платишь наличкой, ну, если ты не картой, да, там карта автоматически сколько угодно тебя снимет, вплоть до долей копеек, да, а тут вот в магазинах обычно в меньшую сторону округляют.
Ну, да, так и
даже
быть.
Если 99, то все равно с тебя
так,
берут
так должно быть,
сколько
что
рублей написано.
Иначе, ну, я, конечно, не изучаю еженедельно эти правила по наличным расчетам, инструкции и так далее, но логически давайте мыслить, что такое сэкономленная копейка. Это, в общем, по сути, это неосновательное обогащение. Mm-hmm. Да, ты должен мне сдать, ты не сдал. В день таких покупателей может быть тысяча. Mm-hmm. Может быть, теоретически. Может быть. Но ничего себе так наэкономит они, да, за год, например, рабочий. Ну, наверное, премию можно выдать руководителю. Вот. А это неправильно. Никто не отменял такую статью в административном кодексе, как обсчет обман покупателей. Mm-hmm. Что это, обсчет или обман? Ну, скорее всего, не обсчет, потому что, может, и обсчет... Ну, тут квалификацию должны давать люди, которые привлекают к ответственности. Это Роспотребнадзор, наверное, скорее всего, суд.
Прокуратура,
да, вот, ну, поэтому что значит округляем в большую сторону? Очень интересная история. Кроме того, мне не жалко этих копеек. Почему вам не жалко копеек? Они вам что, с неба падают?
Иногда эти копейки раздражают.
Не знаю, вот мне жалко, потому что любая копейка, она заработана. Почему я должна ее дарить вам? Я лучше соберу не копейку, а 100 рублей и подарю бездомным собакам эти деньги отдам, да, условно говоря. А не в магазин, который, собственно говоря, и так имеет огроменные прибыли, что монетка, что фикс-прайс. Давайте откровенно, да, то есть не беднеют они. Вот, поэтому неправильное, наверное, поведение. Я сейчас не квалифицирую и ни в чем не обвиняю. Может быть, там какие-то инструкции изменились, конечно, да, что в большую сторону. Но мне кажется, что это очень неправильно. Вот, как это прекратить? Ну, написать жалобу. Жалобу написать в Роспотребнадзор. Можно прямо в Свердловской области или в центральное терподразделение, да, там, как бы по Екатеринбургу. Потому что, ну, и фикс-прайс, и монетка, они есть в каждом районе Екатеринбурга. И написать, что вот есть такая система, да, и я мы просим применить какие-то меры воздействия, потому что наш говорят, это в чистом виде обман потребителя, обсчет. Меня обсчитывают, мне не выдают эту копейку. Вот. И не нужно этого стесняться, что это копейки. Еще раз повторяю, вот у нас. Я почему на этом делаю акцент? Люди очень часто к нам приходят и говорят, да мне вообще не жалко денег, я ради принципа. Да почему не жалко? И принципы, и деньги, они все важны, потому что копейка рубль бережет.
Так я понимаю, это такое гласное или негласное правило как раз округлять в меньшую сторону. То есть до рубля предыдущего. Вот рубль указан последний, который там, не знаю, там 5, 6, 7, 8, а копейки уже не считаются. Если ты наличкой платишь, то тебе, ну, в большинстве магазинов я с таким сталкивался. Иногда пытаются предложить, это твое право отказаться от этих копеек, если они тебе не нужны в кармане.
В советской торговле коробку спичек предлагали, когда не было сдачи. Ну, хорошо, жвачки, ну что-то тебе дают взамен. То есть они не присваивают эти деньги, они тебе дают что-то взамен. В этом случае тоже. Если уж у вас не получается, я понимаю, да, копейки, они обременительны. Это сейчас не те деньги, которые прям вот действительно за них и иногда видишь на улице болтается 5 рублей еще и не всегда, да, поднимешь эти деньги, лень тебе. Вот, но как бы то ни было. То есть тогда либо цены устанавливай без копеек. Что ты так копейки?
Вот это тоже, кстати,
проблема.
Вот
так
проблема,
интересно,
да?
Копеечки вы цены устанавливаете, а сдачу вы сдавать не хотите. Ну как округляете тогда в ту или другую сторону цену изначально?
Ну, опять же,
а завлекают покупателя. Даже менеджмент определенный, да, это вот эти самые приемы привлечения покупателей.
Ну, эти 99, вот эти все.
Ну, типа того, да, и оно до сих пор работает. Тогда, то есть, с одной стороны, вы тут лукавите, здесь лукавите, и, кстати, наэкономили, ничего себе, да. Поэтому возмущение ваше, уважаемый слушатель, мою слушательница, мы абсолютно принимаем.
Принимаем.
И понимаем. Что такое?
Поменяем.
Первый рабочий день, прошу прощения, тестируете на мне сегодня мой мозг. Очень долго.
Все хорошо. Пока все хорошо.
Пока нормально, ладно. Вот, поэтому я бы на ваше место написала жалобу, и чтобы этим вопросом занялся тот орган, который отвечает за надзор с соблюдением законодательства о защите прав потребителей. Они уже скажут, правы мы с вами или нет.
Хорошо. Плюс 7-908-909-104.5. СМС, WhatsApp, Telegram. Видеотрансляция в YouTube. Горожане разговор канал называется. Там есть чат. Туда тоже пишите. Отличное сообщение с другой стороны от Александра. Он считает, что мы сегодня ушли потребительского экстремизма, потому что обвинять продавца, который сидит на месте, в том, что у него нету сдачи, не совсем корректно. Я работаю в такси. Периодически есть индивидуумы, которые садятся и до конца поездки молчат, а потом достают купюру в 2 или 5 тысяч, но они говорят, что не могут, при этом сами выходят потом, допустим, из большого продуктового магазина с пакетом продуктов. Вы тоже скажете, что на меня нужно написать жалобу, или мне нужно возить с собой мелкими купюрами миллион, чтобы каждому желающему, видимо, отдать спасибо. Заканчивает Александр.
Пожалуйста, Александр. Что такое потребительский экстремизм? Потребительский экстремизм, по сути, правовое такое понятие этому, это злоупотребление правом. То есть, когда человек знает, что он нарушает, и он желает кому-то причинить вред. В данном случае мы говорим о том, что потребитель не нарушает ничьи права. Он, наоборот, реализует свои права. Поэтому здесь нет никакого экстремизма. Закон строг, Александр. Мы не можем здесь вот с Павлом сидеть и подстраиваться под... под всех, условно говоря, чтобы никого не обидеть. Мы подстраиваемся с Павлом только под закон. Конечно, под закон и под право.
Нет, мы можем такой подстроиться, закон есть. Когда
мы же говорили
нам,
о чем?
С душой
да.
еще раз относится.
Мы же, Александр, о чем говорили? Мы говорили о том, что Павлу не просто не сдали сдачу. Они сдали сдачу, сказали вслед некорректные слова, практически, да, может быть, нецензурные, и послали его в другой магазин, условно говоря, да, но очень как-то так некорректно. Вот о чем мы говорим. Да, и мы говорим о том, что все-таки должна быть сдача. Да, Александр, и у вас должна быть сдача. Ну, вот такое оно. Но в вашем случае, когда вы понимаете, что человек будет платить наличными деньгами, да, когда у вас есть заказ.
Есть сообщение, да,
да,
чем оплачено будет.
Да, то есть уточните покупать у вашего клиента, у вашего пассажира. Вы, вот мы с вами едем, сумма заказа 343 рубля. Вы какой купюрой будете со мной рассчитываться? Да, то есть заранее уточнить. Ну, сфера у вас такая, обслуживать людей. Вот.
Кстати,
миллион,
вот когда...
миллион не надо. Вы же знаете примерно. Вы же, вот, Александр, вот судя по вашей формулировкам, вы очень опытный, да,
более того,
кто?
Мне кажется, он сейчас
работник такси. Вы примерно понимаете, сколько, да, у вас бывает вот таких пассажиров. Ну, статистика, она вещь вот такая, работающая в этом случае. Поэтому, да, надо иметь. И экстремизма здесь никакого
и
нет.
Как раз когда,
и не хамить тогда. Вот
когда задают правильный вопрос, когда с таксистом договариваешься, можно заехать куда-нибудь, например, если у тебя, ну, раньше было так, там, разменять в магазин, в том числе с таксистом, с этим самым и прочее, прочее. То есть, опять же, все исходит из того, что, да, все понимают, что есть ситуации. Когда у тебя другого варианта нет, ну, вот все, у тебя одна последняя пятитысячная купюра, которая у тебя осталось в кармане, у тебя другого варианта нет. Ну, извините, Александр, что мне делать-то? Мне не ехать? Или вы должны спросить потом, да, я с удовольствием заеду куда-нибудь, если вы мне это не включите в оплату, там, скажем так. И таких случаев у меня было только изрядное количество.
Ну, да, тут мы же еще ведь говорили, да, о той самой общей культуре. Вот я как пассажир, например, ну, я, как правило, расплачиваюсь, да, то есть пользуюсь системой, интернет-заказами, расплачиваюсь безналом. Но вот если вдруг мне придется платить наличными деньгами, я миллион раз подумаю, есть у меня эти деньги, а или нет, в каких они у меня купюрах, потому что мне не хочется, чтобы вот этот бедный, да, водитель такси на самом деле мотал круги для того, чтобы найти мне сдачу.
Еще...
Но это мое личное отношение, это мой характер.
Есть еще подозрения относительно таких предоставителей услуг, как таксисты, что они иногда скрывают, есть у них или нет сдачи, особенно по мелочи.
Ну
чтобы...
да, Александр нас подозревает, мы тоже имеем
право. Мы тоже имеем право подозревать, что вы хотите, например, чаевые. Но еще раз, это вопрос...
Спасибо за это мнение, да, оно имеет место быть. Я понимаю, что, собственно говоря, мы с этого и начинали. Всякое
так
может
так и пишет,
быть.
Что нехорошо хамить, ну, тот же Александр. Так
хорошо.
Мы про это и говорим,
ну,
что на самом деле триггером-то по существу... хорошо, я чуть-чуть поругался, когда мне не предоставили услугу, понял, что ни к чему это не приведет, но, в конце концов, окончательным, да,
да,
поводом
Александр,
для того, чтобы я это вынес в эфир, это было как раз хамство.
И мы вам завидуем, потому что в обед у Александра будет море.
Уже не первый день своего нахождения. Плюс 7-908-909-104.5 СМС, WhatsApp и Telegram сообщение сюда, видеотрансляция в YouTube, «Горожане. Разговор» канал называется, там есть чат, туда тоже пишите. Так вот, уже не первую неделю наша слушательница пытается задать вопрос, и вот сейчас мы его и озвучим. Сотовый оператор упраздняет тариф без абонентской платы. Оператор через СМС поставил в известность о том, что принудительно переводит на тариф с абонентской платой. Этим тарифом пользовались пожилые абоненты, которые в силу возраста, то есть предыдущим, видимо, не могут отстоять свои права. Я не ожидала, что этот сотовый оператор поступит так непорядочно. Это законно?
Вы что, не ожидали-то?
Ну вот.
Ладно. Ну, смотрите, принудительно переводит на тариф с абонентской платы. Вот ключевое здесь слово, которое объясняет все возмущение слушателя, и мы его тоже очень поддерживаем, это принудительно. Принудительно вообще делать ничего нельзя. Принудительно можно только заниматься, например, исполнением решения суда. Mm-hmm. И на это есть специально обученные люди.
Это не все.
Государственные служащие. Да, mm-hmm. вот так вот. Вот принудительно. Поэтому это уже вот за рамками потребительского законодательства mm-hmm. абсолютно ничего принудительного быть не может. Сотовый оператор, если он изменяет свои тарифы, если он что-то ликвидирует, да, если он повышает что-то, ну, мы же понимаем, что сегодня булка хлеба стоила 100 рублей, завтра 120 рублей. Мы на это повлиять никак не можем, ну, потому что таковы реалии, да? Ну, или такие аппетиты. То и другое может быть. Вот насчет аппетитов мотива, законно или нет, да, такие отмены и повышения, этим, такими проверками занимается Федеральная антимонопольная служба.
Некоторые операторы
они периодически, да, они периодически mm-hmm. проводят проверку, да, проверяют экономическую обоснованность повышения тарифов, изменения там или их ликвидации, и, соответственно, выносят какие-то решения, да, заставляют вернуть все обратно или не заставляют вернуть все обратно. То есть это территория Федеральной антимонопольной службы, уважаемые слушатели, не наша территория с вами, да, потому что, ну, есть такое право. Но когда это происходит, оператор должен, во-первых, уведомить, да, туриста.
Я еще в туре. Абонента. Возвращайтесь в реальность.
Да, абонента. И, соответственно, предлагать ему что-то очень адекватное и похожее. А принудительно, вот я бы на месте угу. всех пожилых абонентов встала и вышла из концертного зала в знак протеста. И пусть теперь сотовый оператор «Мотив», который принудительно переводит на тариф с абонентской платы, я сейчас использую формулировку вопроса, да, вот если вот так вот, не утверждая ничего, он должен задуматься, что он потеряет 5 миллионов абонентов, которые встанут и уйдут конкурентам. У нас их не так много. Да? Вот это было бы правильно. И, кстати, я знаю слушателей, которые, да, вот сейчас нас точно слушают, которые именно так и действовали в определенной истории, когда оператор писал, что я повышаю, тут же абонент сообщал, хорошо, тогда я ухожу. И тут же оператор находил индивидуальные условия. Если меня этот слушатель слушает, он мне рассказывает эту историю. Мои книги нам, да, это я.
СМС-ку можно на СМС-ку ответить или прийти?
Можно сказать, я перехожу к другому оператору с сохранением номера, поэтому, пожалуйста, да, номер я свой оставляю, но я хожу к другому. На самом деле, да, это вариант, если не биться, узнать других операторов, какие есть адекватные тарифы, и уйти. Я понимаю, пожилой человек привык, тяжело, ну, ну, вот надо быть как-то более в этом случае мобильным, но мы не можем это заставить делать пожилых людей, да, есть привычка. Значит, поэтому вот если действительно пришло такое смс-сообщение, что вас принудительно переводят на тариф и не дают вам никакой альтернативы, не предлагают вам ничего, да, просто без вас женили в одностороннем порядке, грубо изменили условия договора, не спросив вашего согласия, это незаконно. Не незаконно упразднять тариф, а незаконно вот это делать.
Принуждать к этому.
Да. Да, значит, что делать? Ну, можно написать нам, уважаемый слушатель. И еще тут есть вариант. Если у вас каким-то чудом сохранился договор, потому что, как правило, эти договоры очень старые. Вот я у одного из операторов обслуживаюсь уже лет... Давайте, сколько у нас сотовая связь в городе работает в стране? Вот столько. Вот как только они первые зашли, мы с ними заключили договор, и я на этом номере до сих пор живу. Мне уже должны памятник поставить из оператора.
Да, так вот обратитесь.
Надо мне и намекнуть ему, да. Вот. А к чему я? А, естественно, что договора у меня нет.
Ну, понятно.
Ну, конечно, нет. Уже миллион раз эти бумажки мы 25 раз выбросили, выкинули, делали ремонты, переезжали, заезжали, уезжали и так далее. Я предполагаю, что чаще всего, хотя, может быть, вот как раз пожилые абоненты, они более, так сказать, скрупулезно относятся к документам, поэтому если у вас остался договор, и в этом договоре написано next free, то мы тогда можем с вами ссылаться. Вот договором определено, и ничего другого нашим договором не определено, и поэтому вы не имеете права в одностороннем порядке менять наш договор. Поэтому давайте-ка вы продолжаете меня обслуживать на условиях договора. Мы можем с вами поступить так, например, уважаемый слушатель. Если у вас договора нет, и как только от вас поступит к нам жалоба вот такого порядка, тогда мы сможем уже по ней как-то поработать, да? Например, обратиться в надзорный орган для того, чтобы они нам помогли защитить ваши права уже как надзорный орган, орган, который может применить какие-то меры там, воздействия, в отличие от нас. Поэтому вот еще раз повторяю, если вы нам напишете в Екатеринбургский муниципальный центр защиты потребителей заявление, обращение в письменной форме, в электронной форме, то мы с вами вместе по этим вопросам позанимаемся.
Ну, просто напомню, да, что ФАС некоторые такие решения операторов волюнтаристски отменяла, и в этом году были прецеденты крупных, не только местных операторов, да, федеральных, и, ну, там разные, конечно, были варианты, но, тем не менее...
Да, ну, тут, смотрите, тут нужно, во-первых, оценить, действительно, каким образом оператор все это сделал, да, то есть, действительно, вот, вот такая формулировка была. Да, были ли какие-то альтернативы, были ли какие-то предложения, может быть, вопросы какие-то пытались урегулировать иначе. Вот, есть договор, ну, а дальше мы уже будем выносить какое-то с вами предварительное, да, скажем так, то вывод надо, делать, нарушено право общее, или нет. Да. Да, потому что вот исходя из того, что мы увидели, как написан вопрос, да, я однозначно сказала незаконно. Вот.
Но, может быть, есть детали, которые...
Порядочно, непорядочно, не наша, да, сфера тут оценивать. А вот если есть какие-то иные детали, может быть, мы с вами придем к тому, что, ну, все было сделано правильно.
Тем более есть закон о связи, который регулирует эти отношения немножко по-другому, как закон о защите прав потребителей. Плюс 7-908-909-104-5, смс, ватсап, телеграм, сообщение сюда, видеотрансляция в ютюбе, «Горожане разговор» канал называется, там есть чат, туда тоже пишите, вот к нему и обратимся. Ну, чтобы закончить тему продавцов, Максим пишет, что, по его мнению, снижается качество и ценность профессии, работодатель не ценит, оплата низкая и требования к образованию соответствующие, работник не особо ценен, такое рабочее место отсюда ценит, отсюда и текучка.
Да.
Ну, о чем, собственно, вы и говорили, да, что...
Согласна. Это одна из главных причин того, что, да, вот сейчас происходит именно на рынке вот, вот этой специальности, этого труда. Да, к сожалению, так.
Вагран спрашивает, по ЖКУ обязан ли проживающий обеспечить доступ к общеподъездному стояку, проходящему через его квартиру. Ну, стояк, да, понятно, горячая, холодная вода.
Нет,
и за свой счет демонтировать покрытия. Покрытие имеется, как я понял, в виду, например, короб, плитка и прочее, прочее, что закрывает доступ к этому самому стояку. Что для этого является основанием решения общего собрания жильцов ТСЖ, например, о замене стояков ГВС и ХВС?
Ну, безусловно, любой капитальный ремонт, он проводится только по решению, да, общего собрания. Это так. Безусловно, что о том, что у вас будет проводиться ремонт в какой-то период, когда-то, эта информация вы можете получить на сайте фонда капитального ремонта, вбить свой адрес в поисковик, свой номер дома и улицу, город, естественно, и там вы увидите вообще историю вашего дома, на какой период запланирован капитальный ремонт, какие именно, что будет проводиться при капитальном ремонте, может быть, это замена кровли, может быть, это замена коммуникации, это может быть что-то еще, не знаю, замена лифтов. Да, понятно, что решение о проведении этого ремонта, оно проводится общим собранием. Почему? Потому что это деньги ваши, которые вы собираете, аккумулируете. И банкет исключительно за ваш счет, даже если это взайм, да, у, там, у фонда, условно говоря. Ведь смысл-то фонда какой? Собираются всех деньги и потихонечку всем делают ремонт, потому что иначе ремонт никто не сделает, а любое плохое жилье – это опасно. А далее, естественно, что перед тем, как составляется, перед тем, как проводится капитальный ремонт, составляется смета, да, эта смета, она публичная, вы можете все это проверить. Понятно, что когда речь идет о капитальном ремонте, то капитальный ремонт производится на общем имуществе, как квартирного дома.
Это общее имущество. Проходит в том числе
крыши,
через...
стены, трубы. Трубы могут проходить по квартире. Так вот, вас заранее должны предупредить, что, уважаемые жильцы, с такого-то по такой-то будет по решению общего собрания, да, на основании такой-то сметы, которая была утверждена, проверена нам, нами, с вами, всеми вместе, просим обеспечить доступ вот этим самым работникам, которые будут проводить капитальный ремонт. Кто это будет делать? Фонд сам не делает ремонт. Это субподрядчики какие-то. Подрядчики, да, то есть нанимаются специально обученные люди. Какая-то конкретная организация. Так вот, вы должны быть готовы к тому, что придут. Если это закрытие не проектное, вы это сделали для красоты, да, и это действительно вот как-то вот доступ не дает, вам придется это демонтировать. Угу. То есть, естественно, за свой счет. А вот если придут и вандально сломают без вашего разрешения, тогда вопрос.
Да, насколько
да,
я...
Да, 50 на 50, как говорится. Да?
То есть можно обратиться о восстановлении в том объеме, который
если
насчитает кто? Суд.
Да, да.
То есть суд должен решить, насколько они нанесли ущерба больше, чем могли бы вы нанести себе, когда доступ
обеспечивали. К капитальному ремонту нужно относиться очень ответственно. Капитальный ремонт – это то, что производится, а, за ваши деньги, а деньги нужно жалеть, б, производится исключительно в ваших интересах, да, исходя из сохранности вашего имущества, стоимости вашего имущества, да, вот, и поэтому нужно все-таки понимать, что капитальный ремонт сопряжен будет с очень большими неудобствами и проблемами, но это нужно пережить как стихийное бедствие,
подготовиться,
обеспечить доступ, обеспечить контроль,
сделать
приемку.
Вас должны предупредить.
Да.
Б, вы это должны сделать самостоятельно и взять на себя ответственность по демонтажу, потом неважно.
Если не проектное, это все. Да.
Никто не должен осуществлять демонтаж варварски.
Да.
Вот три основных пункта.
Основных.
Так, есть у нас еще, вот, кстати, нам слушательница пишет о том, что обращалась по поводу сотового оператора, но, не знаю, еще раз, Енина Владимировна только вышла из отпуска, поэтому...
Да, сейчас на работу, поэтому выяснять что-то.
Ответить пока не может. И напоследок, интересная новость, жительница...
Вы бы еще написали нам сообщение с вашей, с вашими данными, мы их не будем озвучивать, я просто проверю.
Сейчас
вот, если не сложно, да.
Плюс 7, 9,
вот сюда,
8, 9,
да,
9,
вот куда 4, вы пишете, 5, да, уважаемый слушатель с буквой
данные.
Д, да, вашу фамилию. Как вы, от кого вы написали нам обращение, чтобы я посмотрела, проверила?
Напоследок, жительница Екатеринбурга выиграла суд у брачного агентства, которое не сумело подобрать ей правильного жениха. В общем, 150 тысяч рублей.
У нас такое дело было на днях. Может, даже наше, может, нет.
Может быть, не знаю, но это сообщение уж так недельной, наверное, давности.
Ну, может быть, оно было.
Да?
Ну, там через сколько дел было.
За услуги агентства заплатила женщина 150 тысяч рублей, взяла, причем, в долг, чтобы найти себе этого самого жениха. Обязались со стороны агентства подготовить и разместить эссе клиентки в специальной закрытой базе, проверять, предоставлять женихов. В общем, женихи не подошли. Вернула агентство 55 тысяч из 150, что клиент возмутила, она пошла в суд и выиграла вместе с компенсациями и неустойками 400 тысяч рублей.
Ну, вот, да, такие дела они в последнее время есть. Примерно такой же был у нас, не с такими суммами. Да, есть такая история, когда, к сожалению, цель обращения к исполнителю потребителям, да, она не исполняется. То есть цель какая? Получить жениха. А в результате...
Соответствующего.
В результате не получает соответствующего жениха. Хорошо, не получает, не получилось, да? В процессе получения услуги потребитель понимает, что что-то не то, не нравится мне вся эта история, как они работают, не нравится мне, как это все происходит, как это все формально, как это все неинтересно. Те кандидаты, которые, вот как у нас было, да, которые мне предлагаются, они явно не отвечают тем требованиям, которые я заявляла, поэтому вот я отказываюсь, верните мне хотя бы часть денег, да? И тут нужно, конечно, деньги возвращать. Я надеюсь, что исполнитель, это один и тот же исполнитель, по которому было там несколько дел, я думаю, он сейчас будут деньги возвращать без проблем, они обращаются с иском в суды. Тут вот к дамам, которые, а может и не дамам, в общем, нет, потребителям, которые хотят найти жениха или невесту, да, такой совет, когда вы обращаетесь, все-таки все ваши хотелки, пожелалки, требуйте, чтобы они были зафиксированы в договоре. Потому что чаще всего договоры очень невнятные, очень непонятные, плюс еще там какие-то условия, правила оказания, которые размещены где-то на сайте, и выясняется, что это всего лишь информационные услуги, и цель всего лишь дать вам информацию, как вот про аренду квартиры. Да, да, да. Поэтому будьте строже при заключении договора. Все ваши хотелки должны быть там.
Должна быть цель, а не процесс.
Да.
Потому что они процесс прописывают, а цель нет.
Ну да, мы же не те петухи. Да.
Хорошо, спасибо большое. Время у нас закончилось. От Ваграда не успел комментарий про капремонт, что замена стояков не капремонт. Ну, мне кажется, все-таки из фонда должно оплачиваться капремонт, а если общие стояки. Ну ладно, это тема отдельная, может быть, на следующей неделе к ней вернемся.
Может, что-то не поняли.
Да, спасибо большое. Это была программа «Потребсоюз». В студии были Павел Рубцов и директор муниципального центра защиты потребителей Елена Голубева. До новых встреч.
До свидания.